Rahmet ediyor. Ama giyan için rendisi ya. Giyanın cına şalaka. Çak şurun militam yine hadisine işi gurveyin maha. Çayşıl gurudev ki cahay gorangı maha bu ki cahay. Hrin almasın tırtın ki cahay. Что, дорогие преданные, мои поклоны, мы потихоньку здесь бьем в бубны, в волейбол. Наверное, никогда долго я так не оставался последние 20 лет на одном месте. Но, как говорится, Господь, Он мудро дает нам то, что нам нужно. Мы постоянно ищем какие-то внешние условия, обстоятельства и предлоги. Но, тем не менее, очень важно для нас это понимать то, что те обстоятельства, в которых мы находимся сейчас, именно благоприятны для нашего духовного развития. Какими бы хорошими или плохими они ни казались внешне. И Махараш Парикшит, один из героев Шримад Бхагаватам, он принимает даже самые неблагоприятные обстоятельства самым благоприятным образом. Да, он в силу определенных событий проклят мальчиком Браманом, и он должен умереть. И, с одной стороны, как бы самая сложная, самая неприятная ситуация, да, вдруг ни с того ни с сего ты живешь и живешь, и тебе ставят такой диагноз, что через 7 дней тебя не будет. Но Махараш Парикшит, он не пытается каким-то образом выкружить себе там жизнь подольше, как-то там обыграть жизненные обстоятельства, как это делали бы, наверное, большинство из нас. Он задает себе такой важный вопрос. Если, как бы, даже не себе, а мудрецам, если мне осталось жить 7 дней, что наиболее благоприятно для человека, который должен уйти из этого мира? А, то есть, что благоприятно? И перед ним одно огромное количество муни-риши, разных мудрецов, личности, которые, собственно, посвятили полностью себя саморазвитию. И среди этих риши, муни, мудрецов, йогов, ну, как в Индии обычно садху, да, то есть приезжаешь на Кумбамелу или на какой-то огромный религиозный праздник, и ты видишь тысячи-тысячи голых йогу, садху, там у одного борода 6 метров, у другого там волосы. Один такой, другой третий, четвертый, пятый. И ты понимаешь, что, ну, как бы, в принципе, все эти ребята, видишь, как они живут там в этих лагерях, там каждый день посыпают тело пеплом, випхути, каждый день совершают какую-то садхану. Кто-то делает вокруг себя костер, кто-то лежит на колючках, кто-то стоит на одной ноге. Кто-то поклоняется Даттатрее, кто-то поклоняется Шиве, кто-то поклоняется Вишну, кто-то поклоняется Кришне. Да, то есть, и у тебя задается такой вопрос, откуда, как бы, столько вообще такое разнообразие духовного понимания. И мы помним, что, как бы, каждый человек, он следует определенной духовной практике в соответствии со своей верой, со своим уровнем сознания. И, как Кришна говорит, Бхагавад-гите, некая эволюция. Некая эволюция сознания, можете себе представить, что рассказал Шрила Чудар Махарадж. И веды – это бесконечный поток различного духовного знания, и все это духовное знание, ну, в целом, как бы, благоприятно, как, например, сказано, есть Пураны, Араньяки, Упанишады и все эти духовные источники, они еще нацелены на разные типы людей. Кто-то находится в тамагуне, кто-то в раджагуне, кто-то в сатвагуне. Кому-то предписывается такая духовная практика, кому-то такая духовная практика. Но в конечном итоге Махараджа Парикшит один очень хороший вопрос. Что наиболее благоприятно из этого всего? Понятно, что сколько людей, столько мнений. Понятно, что, как бы, каждый человек на каком-то своем этапе эволюции, он, ну, практикует ту или иную духовную практику, которую, ну, наиболее благоприятна для него, да, как Кришна в Бхагавад-гите объяснил Арджуне, да, что, как бы, вера одна, ступени разные, кто-то идет по пути кармы йоги, кто-то идет по пути гьяны йоги, кто-то идет по пути других йог, будхи йоги и так далее, но в конечном итоге самое ценное – это бхакти. Но Парикшит хочет, то, что он не знает про бхакти-йогу, да, то есть нельзя думать, что Парикшит притворяется дурачком. Он понимает, что речь идет о не просто каком-то поверхностном вопросе, а речь идет о той истине, которая должна срезонировать с его сердцем. И поэтому мудрецы не спешат, так сказать, предложить свои методы самореализации. А мудрецы, подлинные мудрецы, которые практикуют духовную жизнь, они сами заинтересованы понять, а что же все-таки самое лучшее. Да, это как часто очень встречаются очень большие бизнесмены. И эти бизнесмены, когда они как бы встречаются там со студентами, с какими-то молодыми предпринимателями, они охотно занимают положение учителей и преподавателей, скажем так. Да, ну, понятно, ты приходишь куда-то в университет, там сидят молодые люди, которые изучают бизнес, и, естественно, бизнесмен очень хорошо может начать объяснять какие-то, ну, скажем так, теоретические, практические вещи, да, желательно теоретические вещи, которые они уже слышали, как это на практике происходит. И такой очень важный момент, что как бы когда бизнесмены собираются между собой, между ними происходит некий другой, более глубокий вопрос, да, потому что для начинающих студентов эти бизнесмены могут казаться какие-то, ну, скажем так, очень продвинутые уже, которые все знают. Но когда продвинутый бизнесмен начинает встречаться между собой, то как бы у каждого человека есть как бы продвинутый по сравнению с кем-то с другим, совсем как бы неопытный. Они хотят выяснить, кто из нас наиболее квалифицирован, кого из нас наиболее, так сказать, важно слушаться. И можно сказать, что разные параметры могут быть. Там не только капитал, да, кто-то, кто на чем как бы этот капитал заработал, как он этот капитал инвестировал, как этот капитал вложил и так далее. И вот один такой бизнесмен, который я слушаю, иногда он говорит такую хорошую вещь, говорит, что важна в бизнесе не только тяжелая работа, потому что, знаете, вот там таксисты тяжело работают, трактористы тяжело работают, там бухгалтеры тяжело работают. Он говорит, что в бизнесе, как правило, важна не тяжелая работа, а в бизнесе, как правило, огромную роль в богатстве человека является удача. Удача, которую он обрел. Ну, например, там, вложил в правильную компанию деньги, там, в правильное время, да, компания взлетела, росла, или там твоя компания. То есть удача, багья – это важная вещь, поэтому сказано рупе брамане бравите кон, багья ван джив, багья – удача, удачливая душа. И возникает вопрос, что, как бы, оказывается, что удачливые души, они в какой-то степени обретают, скажем так, благословение Лакшми Деви. И поэтому, если перевести общество, так сказать, бизнесменов на такой метафизический, духовный язык, то можно сказать так, что у людей существуют определенные качества, чтобы делать бизнес. Да? Нужно себе развить качества, такие как терпение, внимание, так сказать, аналитическое мышление. И эти качества крайне важны, потому что без них мы не сможем двигаться на пути к успеху. Но без удачи, без багги мы не сможем обрести те самые цели, к которым мы идем. И поэтому в Индии, в индийских магазинчиках, как правило, стоят там богиня Лакшми, там богиня Сарасвати, там Лакшми или Нараяна и так далее. И в этих магазинчиках стоят какие-то всегда алтарики, и приходит какой-то браман, который тут же читает мантры, пандит поклоняется, и хозяин дает ему какое-то пожертвование. То есть хозяин даже сам он пуджу не делает, как правило, у себя в магазине. Об этом дело занимаются пандиты, браманы. И этот браман, он может идти по рынку, это его целый день. Он вот так вот идет с утра до вечера, и в каждом магазинчике читает какие-то богини Лакшми, делает определенное поклонение, поддерживает, скажем так, магазинчик, и хозяин, он каждый день там отстегивает ему, там, ну, предположим, там, я не знаю, там, какую сумму, там, может, раньше 10 рупий, сейчас там 50 рупий или 100 рупий. ну, небольшие какие-то деньги. И этот пандит приходит в магазин каждый день. И таким образом человек, он поддерживает свой магазин, свою удачу, свою инфраструктуру. Да? То есть даже чтобы... У индусов интересен такой момент. Даже чтобы просто функционировать как магазин, как лавка, ты должен поклоняться. Смотрите, насколько удивительная страна. А с одной стороны, можно сказать, ну, это крайне религиозно, да, там у нас тоже у таксистов есть иконки в машинах, с одной стороны, да. А с другой стороны, вот, то есть такое некое понимание, что без баги, без удачи, без какой-то высшей сил ты не сможешь достичь не только успехов, а ты даже не сможешь достичь какие-то элементарные шаги в этой жизни. И поэтому Бхагаван Джив, Гуру Кришне Прашадыбай, Бхакти Лати Биш. Представьте, что Махарадж Парикшит, он находится в обществе величайших душ, и все эти величайшие души того времени, это, по сути дела, Махарадж Парикшит, это последний представитель династии Пандавов. Дело в том, что на поле битвы Курукшетры были убиты все сыновья Пандавов. Кунти потерял всех своих детей. И убил их Ашватама. Он перерезал ему горло ночью в последний день, когда он напал на лагерь, сотворив огромного демона. И мы знаем, что Ашватама – это частичное воплощение Господа Шивы. И он как бы получил благословение от умирающего Дурьодхана отомстить. И Дурьодхан лежал с перебитым тазом, как и обещал, так сказать, Бима, он перебил ему ноги и таз. И, ну, как, кстати, то есть вся нижняя часть Дурьодхана была размолота, так сказать, палицей, позвоночник, ноги, то есть он лежал, так сказать, как такая полураздавленная змея. И хотя удивительным образом как бы он получил даршан Кришны и Баларама перед смертью, но тем не менее он лежал и умирал, и к нему пришел Ашватама. Ашватама, один из его подвижников, сын Дроны. И уговор был такой у Ашватамы с Пандавами. Он сказал, если вы не тронете моего отца, я вас, ну, как бы сильно убивать не буду. То есть, ну, как бы, я буду сражаться на стороне Дурьодхана, но как бы только с одним условием. Но если вот вы моего отца, как бы вашего гуру, все-таки как бы убьете, то тогда я буду вам мстить по полной. И так получилось, что Дрона, он погиб удивительным образом. Дрона был одним из богов, он был олицетворением, по-моему, Брихаспати. И его время участия в битве закончилось. Он был крайне аскетическим, крайне удивительным человеком садху. Но в силу жизненных обстоятельств он был вместе с Девом Бишмой, они были студентами Парашурама, так сказать, воплощение Господа. И Дрона был браманом. Он получил как бы все наставления от Парашурамы, но не хотел принимать дело ни в каких мирских делах, а тем более знал некую свою судьбу, что благодаря мирской карьере закончится его жизнь. Поэтому до последнего момента он пытался не вступать ни в какие альянсы, не идти никим царям на службу. Но так получилось, что когда рождаются дети, нужно где-то брать деньги. И полностью как бы аскетический Дрона не имел дома даже коровы. И вот однажды эта история, которую я пересказывал много раз, что Ашватама, он, поскольку коров дома не было, мать вместо молока давала ему рисовую муку с водой. И однажды Ашватама пригласили в дом других детей, и там напоили его молоком. И он понял тогда, что мать его как бы поит каким-то таким синтетическим пойлом. Устроил дома истерику, и это была последняя капля в сердце Дрона. Он понял, что даже коровы у меня нету. То есть у меня нет ничего, потому что я ничего не делаю. И с одной стороны, нам кажется, что бездействие иногда может быть позитивным, но в Писании сказано, что само по себе бездействие иногда может быть грехом. Да, вот люди бездействуют когда. И Трона подумал, ну, в этом материальном мире невозможно бездействовать. Да? Поэтому для поддержания блага моей семьи я должен устроиться на службу. И он попал на службу к Пандурам, естественно, с удовольствием его взяли. Он совершил великие чудеса, показал, что с помощью одной травинки, брошенной в другую, сюда вот травинку бросал, чтобы одна травинка втыкалась в другую, он поднял шарик из колодца, построив целую такую пирамиду из травинок. И, в общем-то, он стал астрогуру пандуров и обучал их боевым искусствам. Практически все они любили Дрону как своего родного отца, потому что они воспитывались без отца. Махарадж Панду умер. Опять же, тоже очень трагическая смерть была Махараджа Панду. И если уже говорить о смерти Махараджа Панду, то так получилось, что однажды он охотился на охотился в лесу и увидел пару оленей, которые совокуплялись. И каким-то образом что-то его заставило застрелить этих оленей одной стрелой, совокупляющихся оленей. И эти олени в момент смерти превратились в людей, мужчину и женщину, и они сказали Панду, что мы браманы, которых ты убил, но поскольку ты не знал, что мы браманы, ты как бы не получишь за это полную реакцию, да, проклятие браманов, потому что это наша была, так сказать, вина в том, что мы, как бы, будучи браманами, мистиками, мужем и женой, понимали, что, типа, секс — такое дело, оскверняющее сознание, поэтому мы понимали, что в образе животного, ну, как бы, для секса это естественно. Вот. И эти браманы, как бы, владели некими ситхами, они, когда хотели, так сказать, насладиться друг другом, они принимали образ животных. Но, как говорится, карма работает таким образом, что, ну, естественно, для браманов это был такой осознанный, скажем так, грех, да, мало того, что они еще использовали ситхи для этого, да, то есть не для ситхи, не для служения Господу, а для каких-то своих личных целей, наслаждения. И они сказали Панду, что также, когда ты захочешь совокупиться со своей женой, то, а у него было две жены, Кунти и Мадри, то ты, как бы, в этот момент, так сказать, совокупления умрешь. И, естественно, в этот момент, как бы, Панду, он понял, что я совершил величайший грех, убил браманов, и как великий преданный, как великий царь, он подумал, что не место мне жить в царском дворце, в богатствах, сокровищах, я пойду жить в лес. И в лесу, так сказать, в лесу родились пандавы, они родились от богов, но, как бы, главная ситуация состояла в том, что Панду был вынужден соблюдать полную брахмачарию, обет безбрачия, и, как бы, ну, как бы, его жены, естественно, будучи верными женщинами, последователи за ним, они жили в лесу втроем. И, по сути дела, Панду, он, как бы, вел жизнь отшельника, йога, они тоже вели жизнь отшельниц, совершали аскезы, тапасия. Но так произошло в какой-то момент, что, так сказать, вдруг в какой-то момент Кама, застрельщик, пустил в сердце стрелу, в Панду проснулось вожделение. И комментарии тут очень интересные. Кстати, комментарии Рагунат Даса Госвами и других вайшнавских святых, он такой, что мы, как бы, вожделение — это главный враг каждого из нас. Да? Но вожделение не только как там сексуальное желание, мы уже говорили про это может быть вожделение, гнев и так далее. Да? То есть неудовлетворенные желания рождают в нас гнев. И, так сказать, когда мы проявляем гнев, проявляется безумие и все остальные пороки. И Панду, интересным образом, он... То, что было откомментировано, и браманы, которых он убил, и он сам, они жили в лесу и совершали аскезы. То есть они следовали, ну, там, ведическим принципам, да, там, интересные, там, разные все всякие системы, например, там, столько-то ртов пищи есть можно только такой пищи, а только в такое-то время, то есть разные такие очистительные аскезы, которые, в принципе, они дают там все здоровье, психологическое здоровье и так далее, ну, разные посты, скажем так, да, там есть через день или есть там два раза в неделю, пить там только столько-то, только тогда-то и прочее, прочее, прочее. Но Рагунат Дас Госвами в своем Ману Шикше, он очень четко дает комментарий, он говорит, что просто совершая ведические аскезы, следуя Варнашами Дхармы, правилам, предписаниям, человек не освободится до конца от вожделения. Почему? Потому что человек может себя ограничивать в чем-то. И в целом любое ограничение от пищи, оно дает свои результаты. Вот я, например, сейчас там какие-то там колю лекарства раз в неделю и чувствую там, ну, что я так худею. Но лучше всего это лекарство делать, то, что оно как бы, ну, не сильно влияет на... Не хочется есть от него. Ну, то есть есть не хочется, а когда есть особо не хочется, то ну, так смотришь на еду, думаешь, а, ну, чуть-чуть вот это съем, чуть-чуть то съем. И, в принципе, это хорошо, да, то есть, ну, притупленное чувство голода – это хорошо. И йоги использовали для этого разные штуки, разные там, в частности, один из алхимических таких вариантов – это трава эфедры. Она как бы энергию дает, а как бы еще улучшает кровоток и, так сказать, сбивает желание пищи. Поэтому вот это вот то вещество, эфедрин, который, ну, естественно, как в большом количестве наркотик, а в маленьком биологическом виде это просто природный стимулятор. Вот, и что можно сказать про это? Ну, вот йоги, они совершают разные аскезы, упражнения, но в конечном итоге Рагунат Дас Госвами, он приводит все к идее ума. Он говорит о том, что самое страшное – это ум. Ум – это твой друг и твой враг. А ум – это такая вещь, что его можно как собаку посадить в клетку с помощью аскез, ограничений, и, в принципе, какое-то время он будет сидеть в клетке. Да, на какое-то время. Но собака, она как бы ищет как бы возможность выбраться оттуда. Да? И поскольку самое главное – пешачий хридвар, то есть наше главное пешачье – это желание наслаждения, освобождения, то идея наслаждения, она все равно живет в сердце человека очень глубоко. И какое-то время он может себя загнать в какие-то, ну, скажем так, ну, какие-то условия, когда он забывает о наслаждении. Ну, как бы идея наслаждения уходит от него. И это, например, ну, происходит у человека, когда он пребывает в стрессе. Вот когда человек пребывает на войне, там у него включается адреналин, да, то есть у него там обостряются все чувства, у него включается программа выживания. В этот момент человек может забыть там, есть, пить, ходить в туалет, там, ему не нужно ничего, никакие наслаждения, даже сон не нужен. То есть на адреналине человек может, ну, как бы у него включилась такая вот резервная система, он может какое-то время, так сказать, пребывать в таком состоянии, ну, это на войне обычно, когда у человека, вот ему даже в туалет не хочется. Почему? Потому что ну, нет позывов никаких. Удивительно, там такие вещи, как там позывы в туалет. Это такая, ну, в нормальном расслабленном виде, как бы, это все нормально. Но как только у человека какой-то там жизненный стресс, то все, он перестал там ходить в туалет или там. Почему? Потому что, ну, там вырабатываются гормоны, включается защитная функция организма, и организм уже как бы работает в другом режиме, там, в самосохраняющем режиме. Вот, и поэтому Рагунат Дас Госвами пишет такую вещь, что вот эти наши враги, такие как гнев, вожделение, жадность и гнев, они как воры. Это, кстати, рассказывает Шридхар Махарадж, тоже он пересказывает Рагунат Даса Госвами, что это воры, которые грабят нас, как бы они забирают наше время, они забирают нашу жизненную энергию, они забирают наше как бы внутреннее, скажем, я, и благодаря тому, что вожделение, гнев, жадность живут в нашем сердце, бхакти не может пробудиться. То есть бхакти не может, богиня бхакти не может находиться там, где сердце оскверненное вожделением, гневом, жадностью, завистью. Не забудьте о том, что одно из проявлений вожделения – это критика других живых существ. То, к чему мы очень склонны. Критиковать других, искать недостатки в других. То есть на самом деле нам кажется, вожделение там, – это там, какое-то необузданное сексуальное желание. Но на самом деле отнюдь не так. Вожделение – гнев, жадность, зависть и многие другие вещи, безумие – это все как бы такие тонкие проявления нашей природы, которая мечтает наслаждаться отдельно от Кришны. Не наслаждать, а сама наслаждаться. И поэтому как бы там у кого-то может быть оно не проявляться в грубой форме сексуального желания. Может, там у него есть там партнер, там жена или муж, и он может легко удовлетворить это, так сказать, физическое вожделение. Но это вовсе не значит, что если мы физическое вожделение удовлетворили, то сразу же от нас ушел там гнев, жадность, там какая-то склонность критиковать других и так далее, ничего подобного. И вот удивительная вещь, такой момент, я помню, что Гурудев, он в своей жизни крайне негативно относился к критике других. Он даже всегда говорил, я не хочу слушать что-то там негативное о преданных, потому что я не инспектор по помойкам. И Гурудев сам, он никого не критиковал, никого не оценивал максимально. Если он критиковал и оценивал кого-то, это крайне скупо и ну, лишь только для определенного блага последователей. Да? То есть он никогда не сидел, не смаковал сплетни, никогда не радовался каким-то ну, как проблемам других, никогда не говорил про других преданных, вот они такие плохие. И часто бывало так, что куда-то не приезжал, там было две, как правило, там в Маврикии, в Турции, всегда были какие-то две группировки, которые между собой, как в Америке, республиканцы и демократы, там либералы эти. И всегда были какие-то группировки, которые между собой преданных, они как бы конкурировали. Но удивительным образом Гурудев, он каким-то образом, поскольку он был непримиримым авторитетом, он был как бы на время его присутствия эти группировки объединялись между собой, а как бы дальше эти группировки каким-то образом могли быть опять непримиримы. И ну, я так понял, что это просто природа людей. Природа людей такова, природа людей там. И в особенности, если они там любят дружить против кого-то или объединяться против кого-то, объединяться на каком-то. Но когда приезжал Гурудев, все объединялись вокруг него служения. И все как-то странно были счастливы. Но поскольку ученики не могут признать друг друга, в этом ну, главная проблема, да, что мы можем признать кого-то высшего, но равных мы признать не можем. Но вайшнавизм – это такой как бы феномен, когда мы должны научиться признавать, что каждый из преданных, как это делал Гурудев, выше, чем мы. Как это признать, это очень сложно. Это нужно свое эго каким-то образом уничтожить. И как же уничтожается это эго? И вот Рагунатха Дас Госвами, великие вайшнавы, они говорят о том, что есть эго, которое уничтожить невозможно, а есть атма, душа, которую возможно сделать так, что она проснется и победит эго. И все аскезы, все посты, там, все это очень, очень классно, потому что это помогает нам в большей степени контролировать чувства. Но до конца мы не сможем победить свои чувства и доконтролировать свои чувства, если мы не предадимся Кришне и не будем слушать Харикатху, Гору Катху, Кришна Катху, Бхакта Катху. То есть оказывается, что лекарство, оно ну, как бы находится там, где находится причина наша. Да? И удивительным образом, когда человек слышит одеяние Гуранги и Кришны постепенно, вожделение, оно теряет власть над ним. Опять же, слово «вожделение», мы говорим с вами о универсальном состоянии, да, из которого исходят все наши враги. Гнев, жадность, там, неверие, прочее, прочее, прочее. То есть внешним, на внешнем образе мы можем практиковать определенные правила аскезы, среди которых Рагунатха Дас, он все равно выделяет те аскезы, которые в большей степени связаны с развитием бхакти, как, например, следование Экадышам или следование таким вайшнавским праздникам, как там Джанмаштами и другим, ну, как бы, то есть жизнь по вайшнавскому календарю, там, подъем, омовение, поклонение божествам, воспевание мантр, которые мы получили, внимательное, да, предложение пищи, ну и совершенно отказ там, от того, что не предложено Господу и так далее, там, и тому подобное. То есть на таком глубоком уровне саддана бхакти, вайшнавизма, йогические аскезы и разные такие сложные как бы, обряды, которые, ну, скажем так, описаны в ведах, которые, как правило, соблюдали ведические мудрецы, они не являются важными. Поэтому, когда мы смотрим на жизнь шесть госвами во Вриндаване, удивительную жизнь, мы видим, что чем они постоянно занимались? Только одним. Они постоянно говорили, думали, писали о Кришне и проповедовали. То есть, как бы, либо они, ну, как бы, либо они сами это поглощенно пропускали через себя, либо они, как бы, ну, как бы, естественно, невозможно проповедовать то, что находится в твоем сознании, да, потому что, чтобы что-то проповедовать, нужно что-то загрузить в себя. И иногда через какое-то время, ну, опять же, в разных обстоятельствах, я, например, иногда слушаю Чайтанья Чаритамриту, иногда слушаю Шримад Бхагаватам, иногда слушаю какие-то лекции, да, то есть иногда слушаю Брихат Бхагаватамриту. И, в принципе, смысл какой? То есть мы должны ежедневно стараться слушать о Кришне. Кто-то скажет, вот я слушаю лекции о Авадута Махараджа, о Кришне, но мои лекции, они мотивационные. А чтобы постичь глубь того, о чем я говорил, необходимо соприкоснуться с источниками, с писаниями, с великими вайшнавами, там, Гуру Махарадж, Гуру Дев, Шридар Махарадж, книги, которые я время от времени выставляю. Это, ну, как бы, это всего лишь капля в море. Но главная задача человека – это приучить себя постоянно слушать о Господе. Когда мы говорим о Господе, мы имеем в виду, это Господь Чайтанья, Господь Кришна, Его преданные. Постоянно, непрестанно воспевать святое имя. Для этого мы должны всегда помнить о Кришне, никогда о нем не забывать. То есть мы фактически должны погрузиться в такой, ну, как бы, внутренний определенный мир. И только тогда, когда мы погрузимся в этот мир, вот эти мысли, похоти, гнева, вожделения, они потеряют силу над нами. Они также будут проявляться, знаете, как... Но они будут как змеи. Но если нам одеть как бы защитный костюм от укусов змей, то эти змеи нас сильно особо как бы беспокоить не будут. И пока эти змеи, пока вот эти наши материальные желания все, они нас тревожат, не надо удивляться, что почему я не чувствую бхакти. Потому что многие люди думают, ну вот я Харе Кришну принял, но Харе Кришна не работает. Но в Писании сказано, что одновременно не могут жить в сердце человека и богиня бхакти, богиня любви к Богу и похоть. Абсолютно две несовместимые вещи. Но пока человек находится на промежуточном таком уровне, как мы, да, то есть промежуточный уровень, это уровень садхана бхакти, то допускается, что человек будет совершать как бы ошибки и расти, как вот ребенок, да, там он время от времени ходит, бегает, а там сделал три шага, обкакался, да, там, вот. Ну, понятно, там, когда уже ты не ребенок, ты обкакался, ну, тогда уже все как бы немножко, ну, скажем так, не так простительно, да, там, типа, одно дело, там, ребенок какой-то обкакался, начинающий, предыдущий, другое дело, там, Авадут Махарадж обкакался, все такие, ну, Авадут Махарадж, типа, ты, что-то как-то ты, ну, что делать, ребята? Но даже если Авадут Махарадж обкакался в какой-то момент, то суть же состоит не в том, что мы не можем совершать ошибки, все мы совершаем ошибки, все мы являемся, как бы, скажем так, жертвами собственного ума и своих похотливых желаний, иллюзий, амбиций. И поэтому мы будем совершать ошибки до тех пор, пока в нас, в нашем сердце не пробудится что-то настоящее. И если мы, как бы, ну, скажем так, согласимся с собой, скажем, ну, так и так, ладно, в этой жизни вот так хорошо, тогда это будет неправильно. Поэтому что мы должны для себя, как бы, ну, как бы понять, что если в каком-то индийском магазинчике человек просто, чтобы поддерживать свой магазинчик, он как бы совершает какую-то пуджу, да, Лакшми, Сарасвати и так далее, то, чтобы поддерживать нашу духовную жизнь, мы должны с вами глубоко духовно практиковать, чтобы не деградировать. Но чтобы прогрессивно двигаться в этой жизни вперед, нам нужно не только глубоко духовно практиковать, нам нужна еще удача. И вот эта удача, она появляется из служения, служения стопам вайшнавов. Поэтому ашая – это как бы предание вайшнавов, благословение вайшнавов. С этого дела, по сути дела, начинается такой путь человека духовный, да, то есть обретение благословений вайшнавов. И тут, как это, слушать внимательное наставление вайшнавов, следовать наставлению вайшнавам, служить преданным, служить храму, служить божеству, исполнять обеты, участвовать в духовных программах, там, жертвовать какие-то свои средства, ну, то есть свою энергию. Все это приводит нас к благословениям вайшнавов, да, чтобы мы обрели благословение наших великих святых. Если мы это делаем постепенно, то постепенно как бы мы накапливаем свой, скажем так, счет благочестия, свою удачу. Потому что если у нас нет этого видения, тогда какой-то корабль может пройти мимо нас. Да? Есть такие люди, которые пришли, вот они на эйфории, там получили посвящение, потом они исчезли. Почему? Потому что в процессе общества вайшнавов у них быстро там пробудилась какая-то вера незначительная, которая у них была, может быть, там, с прошлых жизней или там, с этой жизни, некое сукрити. Но потом эта вера, которая неподтвержденная подлинной верой, служением и подлинными благословениями, она уходит. И человек, он в этот момент может сказать, все, меня вот не заходит, Харе Кришна для меня не заходит. Почему? Потому что нужно помнить еще, когда мы начинаем жить на духовном пути, с этого момента мы начинаем совершать оскорбления. Потому что когда человек ничего не знает о Кришне, ничего не знает о Боге, он сильно оскорбления не совершает. Но когда мы начинаем совершать несовершенным образом служение, тогда мы начинаем совершать оскорбления. Оскорбление святого имени, оскорбление гуру, оскорбление вайшнавов. И тут как бы начинается, что у нас помимо, так сказать, позитивного счета появляется некий негативный счет. Да? И мы проявляем свои какие-то качества, такие как там невежество, гордыню. Мы начинаем... Раньше мы там просто сидели, там смотрели политические новости, где там критикуют, там, я не знаю, там Путина или еще кого-то, Байдена. А тут мы начинаем участвовать в какой-то критике вайшнавов, каких-то вот, ну, участвуем в каких-то партиях против этих или за тех, или этих. И появляются какие-то там, может быть, люди преданные, подстрекатели, старшие преданные могут тоже участвовать в этом. Это не значит, что эти все ошибки могут быть только у начинающих преданных. И когда какие-то, ну, такие достаточно великие преданные уходили из миссии или, так сказать, оставляли духовную практику, то Гурудева спрашивали, а почему вот этот преданный, вот он такой был, там, проповедник, саньяси, махарадж, а вот что-то он там женился, там, что-то вот... И Гурудев, он говорил такую вещь, гордыня. Он возгордился, и Кришна посадил его на, как бы, задницу ровно. Да, то есть, и кто-то может сказать, о, как, а как так? Такой он был возвышенный, такой вот он трансцендентный. Ну, Гурудев говорил, он был более удачлив, чем остальные. Но в силу своего, как бы, положения он развил в себе гордыню, и в какой-то момент гордыня, она взяла не вверх. Вы скажете, как это возможно, но если вы прочитаете Шримад Бхагаватам и истории, то Индра и Брахма, даже они как бы ошиблись относительно Кришны. Да? Помните, что Брахма, он вообще подумал, кто это такой, этот мальчишка, что-то тут во Вриндаване. Это что, и есть тот самый источник меня? Да нет, не может быть. Ну-ка, я попробую украсть его пастушков и телят. То есть Брахма, творец вселенной, знаток вед, увидев удивительные детские лилы Кришны, он как бы, ну, поучаствовал в них в качестве протагониста, негативного персонажа. С одной стороны, конечно, Кришна ему объяснил, что Брахма – это я, как бы, все моя воля. Я специально это сделал, чтобы в будущем, скажем так, материалисты и невежды не пытались, так сказать, думать, что они что-то понимают в Боге, что они чем-то разбираются. Потому что я непостижим ни для богов, ни для мудрецов. И ты, Брахма, очень дорогой мой преданный, и да, я дал тебе возможность ошибиться, мало того, что ты гуру сампрадая, но вопрос, что люди не будут только помнить то, что ты ошибся, люди будут правильно это понимать, что ты непостижим даже для Господа Брамы, но люди будут помнить твою Брамы Самхиту, твои молитвы, и люди также будут помнить, как ты придешь, как Намачарья Харидас Такура, и не я, а ты, станешь Намачарьем, распространителем святого имени. То есть помните, да, что Махапрабху, он пришел в этот мир, но Рупа Санатан стали Санстапакачарьями, Рагунандас, а Харидас Такур, который был Брама, изначальный гуру всех живых существ, он был великим певцом святого имени Кришны. Даже еще до Махапрабху он воспевал Харе Кришна Махамантру вместе с Нитянандой Прабху, он соприкоснулся с Джагая Мадхаем. Поэтому Кришна, он очень милостиво пролил милость на Господа Браму, также он пролил милость на Господа Индру. Да, мы говорим там вожделение, вожделение, а Господь Индра, он как бы неоднократно покушался на чужих жен, хотя у него там своих женщин достаточно, но тем не менее, как говорится, чужая жена, она более интересна, чем своя, своя уже как бы приелась. Вот, поэтому Индра в силу похоти он, так сказать, получил такое проклятие, что, по-моему, покусился, не помню, на жену какого-то мудреца, а как бы проклятие мудрецов – это как бы самое-самое страшное проклятие. Даже проклятие полубогов не такие страшные, как проклятие преданных. И когда этот мудрец узнал, он сказал, ну, раз он типа такой, то пускай его все тело покроется женскими половыми органами. Представляете, да, то есть тело Индры покрылось женскими половыми органами. И потом Индра заплакал, сказал, слушай, ну как я так покажусь на людях? Он сказал, ну ладно, да, ладно, я понял тебя, да. Ладно, хорошо, пускай это будут не женские половые органы, пускай это будут глаза. Вот, и все тело Индры состоит из глаз, множество глаз. И Индра вот таким образом как бы множество глаз, да, то есть твои глаза – это объект вожделения, да, ты не сможешь удовлетворить два глаза, но миллионы глаз ты не сможешь удовлетворить. Но если мы будем, один преданный мне говорил, как так Индра мог ошибиться относительно Кришны? Я ему сказал, не только Индра, Брахма ошибся относительно Кришны. И также Индра, он, помните, да, не просто относительно Кришны ошибся, он проявил весь свой гнев. Да, кто-то мне там не сделал жертвоприношение, какие-то жалкие люди, кто эти люди вообще-то как насекомые, я уничтожу их, я уничтожу весь Вриндаван. То есть Индра, он, если еще Брама там как-то там, ну, скажем так, по-доброму попытался украсть пастушков и телят, то Индра вообще хотел уничтожить весь Вриндаван только из-за своей гордыни. И мы скажем, о, Индра такой-сякой, но во Вселенной Индра занимает особое положение, он великий преданный. Его брат Упендра, и в ряде ведических жертвоприношений часть этих жертвоприношений отдаются Индре как представителю Господа. И мы можем сказать, как это такой депутат, представитель Господа, а он такой, ну, как бы проявил такую природу невежества, заблуждения и так далее и тому подобное. Поэтому и боги, и мудрецы, во-первых, они не знают, кто такой Кришна, но с другой стороны, Индра провозгласил Кришну как Говинда. И удивительная история поднятия холма Гвардхана не могла бы состояться без такого участия, такого мощного антагониста, такого мощного персонажа, как Индра. Понимаете, да? Индра, который повелевает Вселенной, Индра, который может уничтожить весь мир, это был достойный персонаж, чтобы сражаться с Кришной. И поэтому, опять же, это была воля Кришны, но так или иначе, как бы считать эту волю Кришны не так легко. Поэтому Писание говорит, «Джанма карма чамедивьям смарам явити татватах». И мало ли, нужно еще помнить, что все эти истории попали в Шримад-Бхагаватам не случайно, про Индру, про Кришну и так далее. Потому что в ведической философии положение Кришны не так понятно. Да, Кришна употребляется регулярно, да, но, ну, понимаете, так, как бы сами мудрецы, которые используют различные алгоритмы, они как бы не показывают четкое положение Кришны. Часто как бы положение разных других богов показано, да, положение Нараяны показано. И поэтому Кришна, он достаточно спорный персонаж для ведического сообщества, потому что он скрыт, как дерево вет. Сказано, что если зеленый попугай сидит на зеленом дереве, то он не становится деревом, но он сливается с этим деревом. И поэтому, как бы сказано, что веды – это древо познания, но это древо познания дает свои плоды. Эти плоды иногда бывают зеленые, так как их трудно увидеть, и на вкус они, ну, имеют определенный вкус, как игры Рамачандры, да. Это как бы Рамачандра – это как плод зрелого дерева, но он зеленого цвета. И он приходит, и он совершает какие-то определенные действия, да. Первое действие, что он в высшей степени открывает свое сердце всем живым существам, да, он идеальный царь. И когда он решает спасти Ситу, то под его знамена становятся ванары и медведи. То есть он собирает всех, скажем так, лесных жителей. Да? То есть это некие ванары, некие недоразвитые существа. Но у них есть некая преданность и любовь. Да? Он, когда идет в отречение, он встречается с царем Гухьякой. Царь Гухьякой – это царь, скажем так, нагов или лесных жителей. И царь Гухьяк, видя Рамачандру, ну, как бы, грубо говоря, лесной царь, да, то есть, ну, как бы, мало цивилизованные люди, которые живут как лесное племя. Дело в том, что арийская культура, опять же, как Бхактиван Такур говорит, мы точно не знаем, откуда пришли арии, но мы знаем, что арийская экспансия, она произошла по всей Индии, и царь, например, Сагара, он движется вместе с Гангой в сторону океана. И вот где проявляет себя Ганга, там проявляется некая арийская культура. Интересный момент, потому что кто-то говорит, что арии пришли с севера, там, из Урала, кто-то говорит, что арии пришли оттуда, отсюда. На самом деле, ну, как бы истории миграции, скажем так, населения достаточно много. Бхактивинод Тхакур, он не говорит точно, откуда пришли арии. Там Балганхар Тилак, он в своей книге про родину ариев на севере, он дает некие определенные, скажем так, свои доказательства, что благодаря там астрологическим вычислениям и росту Ригведы, и тем звездам, которые могли наблюдать, что где-то там Северная Сибирь, Урал, в общем-то, вот те края могли быть источником населения ариев. И потом мы знаем, что есть там индоевропейские народы, то есть и так далее и тому подобное. Поэтому для нас с вами сейчас достаточно сложно понять картину мира, но мы знаем, что арии, как цивилизация ариев, она, как любая имперская цивилизация, развитая, как там будто римляне или японцы, там, она, ну, колонизировала окружающую Индию. И, ну, это вовсе не значит, что как бы прародина ариев, она была только там где-нибудь там на Урале, в Сибири, это отнюдь не так. Дело в том, что, судя по всему, как бы так же, как древние греки распространили свою культуру, свои полюса, свою систему управления, а древняя арийская культура, она распространялась как из Индии, так и, слово Индия, нужно понимать, да, это определенная часть мира. Так она и перешагнула Гималайи, и она смешивалась с определенными другими культурами. И, по сути дела, Бхактивинод Тхакур приводит только некоторые примеры, как, например, путешествие Махараджи Сагара вместе с Гангой. И вот там проявляются на берегах Ганги различные форпосты ведической культуры, в частности, Навадвип, Прояг, Варнаси и так далее. Но когда мы приезжаем в Индию, интересный такой момент, нам говорят, что Варнаси – это самый древний в мире город, город Шива. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что арийская культура была за пределами Индии, и часть Индии, она, скажем так, не находилась под влиянием арийской культуры. Ну, как это, мало какие-то горные там племена, какие-то горные страны, народы, где жили какие-то племенные народы, да, также как римляне, они были, фактически завоевали всю Европу, но, тем не менее, были какие-то, скажем, там, в Швейцарии, там, в горной Швейцарии какие-то племена, которые, по сути дела, как горцы, не подчинялись римлянам, потому что римлянам было очень сложно установить там какую-то систему правления, горцы были воинственными, там, непобедимыми, и, типа, жили там с какими-то своими коровами в горах, и, ну, их нафиг с ними связываться, там, прячутся в горах и прячутся. А вот римляне, они как-то пытались колонизировать племена и народы там Испании, Сицилии и так далее, да. Поэтому нужно понимать, что в древнем мире не все было так ровно, как сейчас, не было такого четкого глобуса. Почему я это говорю? Потому что нужно понимать, что гухьяки или какие-то примитивные народы лесные, это, которые до сих пор, кстати, живут и в Орисе тоже. В Орисе вообще считается, что панды Джаганната – это представители этих древних народов. То есть это не арии, а это представители древних народов, которые поклонялись там Нила Мадави, Господу, и которые, по сути дела, стали вот этими вот пандами, вот этими вот брахманами, ну, как бы приняли ведическую культуру и стали ассимилированы в ведической культуре Джаганната. Но по связи с тем, что место Джаганната – это святая Тиртха, это особое святое место, там как бы все немножко по-другому отличается от других, скажем так, ведических мест. Да? То есть нужно понимать, что еще ведическая культура, она везде немного отличается. Такой был интересный момент, как то я помню, Ульрамануджа Ачарья или Ямуна Ачарья, в общем, кто-то из, по-моему, Рамануджа, он пришел в Пури и хотел изменить стандарты поклонения. Он увидел, что местные панды, они, так сказать, ну, не следуют до конца ведическим стандартам. И он проснулся за несколько сот километров от Джаганатха-пури. То есть Джаганатха во сне перенес. Сказал, нет-нет, вот давай вот там проповедуй, а вот там здесь не надо. Вот. Вторая история была, это история, по-моему, Пундарика Веденитхи, который увидел, что Господу Джаганнату предлагают на крахмаленные одежды, а в принципе Рагмарге, ну, как бы нельзя предлагать на крахмаленную одежду, потому что эта одежда, она, ну, как бы, одежда, ну, ткань крахмалит, но как бы в Индии часто можно видеть такие накрахмаленные дхотия, их иногда люди одевают, не понимая. Но вообще по традиции нужно эту одежду накрахмаленную простернуть в воде, чтобы смыть крахмал. И поэтому на пути Рагамарга, ну, как бы преданному Господу предлагают то, что, ну, скажем так, непрактично, не носится, типа, к тому же то, что не является до конца чистым. Потому что крахмал не считается, не знаю, как там, какой-то степени, в общем-то, надо его смыть. И он увидел эти одежды Джаганната и подумал, как они предлагают Господу вот эти крахмальные одежды. Но если вы понимаете, что Господь Джаганнат, его тело, оно такое немножко тело рейпера, ему, например, не нужно, чтобы вот такая мягкая ткань обвисала, ему нужно, чтобы ткань такая была, ну, такая немножко по-рейперски колом стояла. И он, в общем, пришел во сне и избил Пундарика по щекам, сказал ему, кто такой вообще, ты что здесь пришел, что не пришел тут своей, как бы, Рагамаргой моих преданных учить. Вот. И все были, ну, вообще в шоке от того, что Пундарик проснулся с разбитыми щеками, как раз синяками от щеками. И кто избил Пундарика? Господь Джаганнат сам избил Пундарика во сне. Но следы, как бы, от ударов остались, вот здесь синяки, я не знаю, подщечины и так далее. И это, конечно, был вообще экстаз для Пундарика. Он был очень счастлив, что получил люлей от Господа. Да, то есть такие вот отношения Господа и своих преданных. Ты тут не влезай в мой храм, а ты иди там к себе, там, на Вадвипу, там можешь свою, как бы, свою фишку. А здесь, в Джаганнатхапуре, у меня все по-другому, это Дварака. Тут не только Мадхури это Гуддича, тут еще Айшвария существует. Поэтому все вот эти, как бы, взаимосвязи, связанные с Господом, они крайне удивительные. И немножко отвлекся от нашей главной темы, но опять же, мы стали обсуждать Господа, его природу, его удивительные деяния, его, как бы, невероятные качества, и можете себе представить, там и Брахма, который великий преданный, и Индра, который великий преданный, все эти великие преданные так или иначе косячат, совершают какие-то ошибки. Но это не вовсе значит, что мы открываем себе лицензию творить все, что угодно. Мы просто видим, что все эти великие преданные, они как бы, как все обитатели материального мира, склонны к каким-то ошибкам и заблуждениям. Но тем не менее, они занимают положение возвышенных личностей, ачарий, великих личностей. Да. Почему? Потому что у них очень ответственное служение. Служение Брахмы, можете себе представить, или служение Индры. Не надо думать, что у Индры, как бы, простая работа. Да, просто сидишь и там царствуешь, но он управляет высшим миром, он, как бы, постоянно, как бы, занят, так сказать, определенными совершенным жертвоприношением. Он постоянно поддерживает шаткий мир между богами и демонами. Ну вот, время от времени он теряет власть над высшими планетами. И когда он теряет власть над высшими планетами, в это время он уходит в аскезу, он переосознает какие-то вещи. Однажды Индра, он прятался в пузырьке. Знаете, вот пузырек на... Есть такие паучки, которые под водой делают вокруг себя пузырек. Это искусство называется Джалстамба. Им обладает демон Майя Данова. И вот эти маленькие жучки, они благословлены такой фишкой, что он может сделать пузырек кислорода. И каким образом, не знаю, но в общем, он фактически сидит под водой, а вокруг него пузырек кислорода. Когда он там весь выдышал кислород, поднимается наверх, опять как-то там замучивает. То есть некоторым насекомым, некоторым животным даны определенные мистические силы, потому что вот так вот. Ну вот. Но это искусство Джаластамба описано в Ведах, и им владеет Варуна. И поэтому какие-то там с помощью мистической йоги, определенной алхимии, то можно сделать такой пузырек и, как бы, дышать под водой. И вот Индра, он был вынужден во время одного из своих проклятий прятаться от демонов в таком вот пузырьке. А было это, когда он убил получеловека, полубрахмана, мудреца. И убил его, потому что узнал, что этот получеловек-полубрахман, ну, скажем так, полуракшас-полубрахман, то есть у него были там браманы по отцовской там линии, по материнской матери Ракшасы. В общем, короче, он тихонько делал там жертвоприношения и своим, и полубогам, и демонам. И тогда Индра понял, что как бы откуда демоны подпитываются, откуда они получают как бы космическую энергию, а вот они получают от него, и он его убил. Вот. Естественно, как бы за это убийство Брахмана он получил очень жестокие реакции и был через какое-то время грех в форме страшной пешачи преследовал Индру. И Индра должен был сидеть вот в этой под водой в недостижимом месте, в этом пузырьке, какие-то там воды, совершать аскезы, повторять мантру Хари Кришна, не знаю, что там повторял. В общем, короче, проблемы у Индры были большие. Так что наши проблемы, касаясь проблемы с Индрой, это еще, так знаете, детский сад. И однажды, когда я путешествовал по Раджастану, там есть храм Шивы такой, очень известный, это по пути в Натхадвару, я забыл, как же его называют, там, не Сомнат, а Лингарадж или еще какой-то. В общем, короче, мы приехали туда, в этот храм, на Даршан, ну, очень известное место, и туристическое, там, так сказать, сказано, что там Господь Шива проявлен, очень мощный, действительно, храм очень красивый, и удивительный Господь Шива. И там, рядом с этим храмом, огромный вот такой саровар, где озеро, где находится много этих лотосов. И там находится какой-то храм богини, и время от времени сюда приходят люди, и в Индии есть такие храмы, где богиня разговаривает с тобой через пуджари. То есть пуджари попадает в некий транс, это в основном в Керале делается часто, там богиня Мурги и так далее, да. Ты приходишь в этот храм, а пуджари, он как бы как, не как юродивый, а он вот, у него такой специальный меч в руке, браслет на ноге такой, типа погремушки, он начинает читать мантру и в какой-то момент впадает в такой транс и другим голосом, знаете, как дух, через него говорит богиня, там чего пришел, Авадут Махарадж, что тебе надо? То так просто зашел сказать привет, там типа, да нет, на самом деле у тебя такая-то проблема, а спасибо, там, ну, понимаешь, да, то есть там поэтому люди часто приходят к этим таким экзорцистам, прорицателям, чтобы, ну, задать им какие-то вопросы и понять, как выйти из какой-то, ну, там, сложной жизненной драмы. И вот мы когда приехали в этот храм, там какая-то семья пришла к этому пуджари, вот они должны были начать этот обряд, там, не знаю, там обкуривается какими-то травами, там, походу, психоделиками, не знаю, чем-то. Ну, в общем, короче, такой должен был начаться небольшой цирк, и мы подумали, давайте попробуем снимем, как вот это вот пуджари, в который входит дух богини, беседует. Мы как-то хотели там это все дело снять, и, в общем-то, тусили на берегу этого час, и пока мы тусили, нам как раз местные пуджари рассказали, что вот это и есть тот самый саровар, где Индра прятался в пузырьке. Ну вот, ну и как-то там, я помню, что это, потом они отказались, сказали, не, ребята, мы говорим, посмотреть можно, как вы там будете проводить обряд. Они говорят, можно. Но мы там достали камеру, они говорят, нет, снимать не надо. Мы потом подумали, еще несколько часов ждать, а надо ехать дальше. И мы, в общем, короче, не стали участвовать в этом интересном событии. Но как-нибудь в Индии, конечно, было бы прикольно это снять. Так чисто, ну, знаете, как бы ради любопытства. Нужно понимать, что иногда как бы высший мир, он беседует с людьми таким образом. Ну, как правило, там бытовые вопросы, как правило, ты сам вопросы не о бхакти-йоге, но о духовности тоже можно задать богине вопрос. Ну, вот, и единственное, что богиня, она знает все твои косяки, там от нее невозможно спрятаться, она тут же тебе начинает рассказывать твои скрытые какие-то пороки. А почему? Ну, чтобы ты понял, что это не какая-то там шоу. Ну, я уверен, что сейчас такие обряды много делают как шоу, то есть там на иных людей. Но если это все по-настоящему, то там настоящий как бы некий дух святой входит в этого персонажа и начинает с тобой общаться. Так или иначе, мы с вами немножко отъехали от главной темы, потому что когда мы говорим о Кришне, когда мы говорим Кришна Катху, Гора Катху, то тот же самый святой дух, он входит в нас и проходит через нас. И поэтому есть такое выражение «birds of the same feather flying together». То есть как бы птицы одного полета летают вместе. И в этой связи очень важно то, что говорят вайшнавы, это нужно общаться с более высшими вайшнавами. нужно слушать постоянно более высших вайшнавов. Что для этого делать? Ну, естественно, для этого у нас есть архивы наших учителей, Шива Шидара Махараджа, Гурудева, других вайшнавов. И нужно постоянно задействовать свой ум в слушании, воспевании. Почему? Потому что, в конечном итоге, самое важное – это что в нашем уме. А ум, он далеко выходит за очередную коробку. Ум, он полностью пронизывает нас самих. И поэтому, несмотря на все наши какие-то там пороки, неспособности, какие-то иллюзии, амбиции, мы в материальном мире живем, это мир иллюзий. Надо понимать, что у каждого из нас какой-то свой, какая-то своя местечковая картинка совершенного мира, да? И построенная на нашем эго, где в этом мире мы находимся в центре всего. Но постепенно, слушая о Кришне, понимая, что в центре находится Господь, и в высшей степени слушая Его славу, деяния, служа Его преданным, и следуя по их стопам, и, так сказать, идя против своих эгоистичных, корыстных каких-то желаний, мы постепенно принимаем путь сознания Кришны, постепенно очищаем наше сознание. И этот процесс, он не обязательно должен пройти там в одну жизнь или в миллиард жизней, потому что там в том же Бхагаватам там объясняется, что Махараш Катванга, который воевал на стороне богов, он за одну секунду достиг Кришны. Но опять же, он не просто так, он воевал на стороне богов, то есть он полностью посвятил себя, пожертвовал себя богам. И от богов получил благословение, что его ум не будет затронут материей. Дело в том, что боги – это те самые там программисты, которые своими алгоритмами пишут этот мир, эту вселенную контролируют. Да? Это как вот компьютерная игра, в которую играют дети. Там сидит целая команда программистов, там кто-то пишет бэкэнд, кто-то серверную часть, кто-то там персонажей, кто-то там алгоритмы и так далее. Поэтому нужно понимать, что за пределами вот той реальности, которую мы видим нашими совершенными чувствами, там тоже сидит команда космических программистов, там главные, там, так сказать, это Брахма, там еще есть Шива, там Саханка, там есть боги, Маруты, там кто-то за прану, там богини. То есть понятно, там всю эту вселенную поддерживает огромная иерархия, как компьютерную игру. Ну вот. И в какой-то момент эта компьютерная игра сворачивается. Вот. Поэтому и мы как бы пробуждаемся в этой компьютерной игре, как крохотные живые существа, и начинаем как бы двигаться здесь. И приходит какая-то наша удача узнать о Кришне. Ведь огромное количество людей просто о Кришне ничего не знают. Ну вот, или слышишь там что-то, ну, даже не понимаешь, что это такое. Поэтому, представляете, насколько нам с вами повезло, что среди там миллиардов подвижных, неподвижных живых существ мы с вами узнали о Кришне. Это как бы верх эволюции на самом деле. И не следует думать, что даже все последователи Вед, они даже зная о Кришне, следуют Кришне и верят в Кришну. Нужно понимать, что такая особая милость, она проявлена в Кали-Югу для падших живых существ. А другие ведические эпохи, так сказать, там некие другие схемы. А там Кришна как бы по-прежнему остается в иерархии наверху, но до него не так легко добраться, как сейчас. Поэтому что можно сказать? Нам крайне повезло с вами, ребята, то, что мы, по сути дела, находимся в таком как бы положении. И, конечно, просрать, потерять наше положение ради каких-то мирских, местечковых целей и ограниченных даже идей какой-то одной жизни. Потому что если мы там в одной жизни, вот я посажу там дерево, построю дом. Ну да, дерево, дом – это все классно, но это как бы такая некая, знаете, там цель в компьютерной игре, а вот построить дом для Господа в своем сердце, построить дом для вайшнавов, вот как мы пытаемся сделать там питерский храм или Таиланд, или Говиндаленд, дом вайшнавов построить. Чем отличается дом вайшнавов от дома материалистов? То, что в доме материалистов люди наслаждаются домом, наслаждаются жизнью, а в доме вайшнавов люди наслаждают Господа и наслаждаются служением. Это совершенно вообще противоположно. Положенная идея, да, полностью противоположная идея вот, материалистической жизни. И поэтому нам трудно очень к этому прийти, потому что мы все хотим как бы стяжать, мы все хотим счастья. И счастье, вот оно, как бы, оно находится рядом с чувствами. Да, вот там оно, вот еда, съел, почувствовал, там, вот гениталии, подергал их, почувствовал. Вот там красивая картинка, там, пофотографировался, почувствовал. А эту еще картинку, когда выставил там в соцсети, так вообще все там зааплодировали, захлопали тебе. Вообще класс, да, там покорил всех, там пролистываешь соцсети и понимаешь, что там просто, ну, такая вот иллюзия постоянная, да, то есть иллюзия. Но люди постоянно ищут эти соцсети, пролистывают ради какой-то истины. Вот, поэтому очень важно для нас, чтобы наши соцсети были заполнены идеями сознания Кришны. Вот, поэтому постоянное слушание о Господе, постоянное воспевание славы Господа и вот знаете, выходные. К нам сегодня приезжает жена Махараджа, сегодня мы его встречаем в аэропорту, а потом мы едем на фестиваль Прабхупады, завтра там все старые прабхупадовцы собираются. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы Адити с нами поехал, потому что кто-то должен снимать все это так в украдку. А если я там буду бегать с камерой всех снимать, будет не очень хорошо. Но хорошо было бы поснимать там речь там, того же Джинарда Махараджа. Дело в том, что там просто ну, многие из этих преданных, они не виделись между собой годами. Хотя они вроде бы там как бы живут, там все не так далеко, но нужен какой-то предлог. И я думаю, что для Джинарда Махараджа это будет очень трогательная история, потому что он был очень известным преданным ИСККОН. Потом он ушел, там не участвовал в этих политических разборках и долго не общался со своими братьями в Боге. Но поскольку я-то общаюсь с ними там на программах, мы встречаемся там за чаем, а они-то помнят все это, Господь Махарадж, Джинарда Махараджа, они помнят, что это такие великие души. Ну вот, и вдруг они куда-то исчезли. Когда они узнают, нет, ну вот они были там Шридар Махарадж, Кавинда Махарадж, что я там, мы с ними близко общаемся, и они просто продолжали свой духовный прогресс в обществе Гурудева и так далее. И это, конечно, ну, с одной стороны, как братья боги, а тем, а почему они ушли из ИСККОН? Но с другой стороны, эти старые преданные, они не задают этот вопрос, потому что они сами прекрасно понимают, что в ИСККОНе там было очень много своих каких-то политических моментов, и поэтому, как бы, ну, они знают всю эту драму там между там гурами, делюшка власти и так далее. Вот, и поэтому уже когда прошло время, а время – это лучший доктор, оно как бы всех лечит. Конечно, они очень хотят встретиться с Госвами Махараджем, с Джинардом Махараджем. Ну вот, ну и понятно, что там у Джинарда Махараджа у самого там типа, ну как это я пойду там на этот фестиваль, себя предложу, я же вроде как бы ушел. А мне как бы, ну что, просто там Махашакти, слушай, а вот ты не хочешь там вот пригласить? Он, да, конечно, давай, давай, тащи его, там, а мы даже слово ему дадим. Ну вот, я говорю, ну все, классно. Ну вот, ну я думаю, как мне пойти на этот фестиваль. А я так хожу иногда в таком, одеваю такую оранжевую одежду, там свою жилетку и брюки. Если я оденусь полностью как саньяси, то я, ну, как бы буду вызывать, скажем, в исконовских людях такой антитезис гуру. Вот. А если я оденусь такой в закосе, непонятно, кто он такой, какой-то мужик с бородой, там какая-то там фенечки, то вроде так и не буду вызывать. Да. Поэтому я думаю, что Джинарда Махарадж пойдет такой полностью как бы огурчик в одежде саньяси, а я пойду такой, как типа брахмачарья в образе его слуга. Почему? Потому что я не хочу на себя обращать, ну, внимание на этом собрании, что там какой-то саньяси, какой-то там ачарья. Ну, вот, это будет, ну, с моей стороны, так немножко, ну, для этих пожилых людей, ну, им как бы другого нужно. А чего нужно всем, это не внешнего, а внутреннего общения. И вот когда мы начинаем с ними дружить, общаться, и, то есть, когда я прихожу на их программы, ну, они знают, что я саньяси. Говорят, вот, а потом Махарадж, дай лекцию. Я говорю, да нет, нет, я не буду давать лекцию, я буду сидеть, слушать вас. Ну, если что-то, я скажу что-то. И им это нравится, потому что я не пришел занимать там стул с собой, знаете, свое пространство. Но когда они дают возможность говорить, я им говорю, им очень нравится, ну, идея Шрилы Шридхара Махараджа, Гурудева. И поэтому у нас есть, ну, с ними хорошие отношения, потому что я не пришел забирать у них аудиторию там или положение какое-то, да, или там возвысить себя. Типа, вы здесь такие, а я такой. Наоборот, есть такая, ну, скажем так, технология Махапрабху. Да, помните, как Махапрабху пришел, он сел в ботинок и проявил некую свою скромность. Поэтому скромность, она всегда должна быть у преданных. Да, если даже ты занимаешь какое-то положение, ну, я-то никакого положения не занимаю, просто я имею в виду, что Шридхар Махарадж и Говинда Махарадж занимает положение. Все, что я им рассказываю, это не мои придумки, не мои реализации, это из наших книжек. И, конечно, они шокированы этими идеями, потому что, ну, Шрила Шридхара Махараджа – это уже сознание Кришны для взрослых. Вот. Поэтому давайте подытожим сегодняшнюю лекцию, а то мы как бы по Остапу унесло, как всегда. А хотел покороче, получилось подлиннее. В общем-то, что мы говорим? Мы говорим о двух вещах. Первое – наш как бы больной ум унесен, ну, скажем так, в мир, в чувственный мир. И никакие там аскезы, кроме аскез, связанных с бхакти, аскезы, связанные с бхакти, это следование кадыши, следование там, празднуют дни прихода, это постоянное воспевание святого имени, постоянное слушание харикатхи, никакие аскезы до конца, они нам не помогут победить чувства. Даже если мы идем там в долгую голодовку или там какие-то посты, или перестанем дышать. Нет, это все как бы не для жителей Кали-юги. И даже Бхагаватам говорит, что для мудрецы они смогут это сделать. Именно поэтому, чтобы подытожить нашу беседу, Махарадж Парикшит, он обратился к мудрецам, и мудрецы прекрасно понимали это все. Они понимали, что здесь нужен святой вайшнав. И такой святой вайшнав явился, такой как святой вайшнав, такой как Шукадева. Шука, он не был затронут никак материи, а в духовном мире он был полноправным представителем духовного мира, он был попугаем. Духовного мира попугаев в мире Радхарани, они разносят все новости, да, попугаи — это важные существа в духовном мире, они постоянно занимаются харикатхой, они постоянно говорят о Кришне, где Кришна. В духовном мире же нет интернета, там есть только птицы, попугаи, поэтому они как глашатые. Поэтому Шукадева получил благословение от Кришны Радхарани проявить славу Вриндавана в этом мире. И воплотившись великим мудрецом Шукадевой Госвами, он рассказал Шримад Бхагаватам. И когда мудрецы увидели Шукадеву Госвами, они поняли все, что это освобожденная душа, поэтому говорить там про какие-то там пранаямы, приседания, там про какие-то наймитика мантры не приходится, надо слушать. И Шукадева очень системно изложил Шримад Бхагаватам, начиная с мистической йоги, потому что нужно помнить о том, что большинство из мудрецов, которые присутствовали там, они были вайшнавами, но многие из них шли путем мистической йоги, потому что это была другая юга, и тогда это работало. Но Шукадева указал, что мистическая йога, во-первых, она не будет работать в будущем, да, как Кали-юга однозначно, это первое. Во-вторых, что любая йога, как говорит Бхактинат Такур, и объясняют как бы комментаторы священных писаний, она должна привести нас к бхакти-йоге. И там, где начинается бхакти-йога, все остальные йоги не заканчиваются. Да. Мистическая йога может позволить нам там, сконцентрировать свой ум, там, подготовить наши чувства, тело, сознание. Да. То есть это не отрицается ее полезность. Да. Но в конечном итоге единственное, что может захватить нашу душу, наше сознание, это харикатха, это деяние Господа. И поэтому Шукадева, он, начиная с мистической йоги, в конечном итоге он объясняет Махараджу Парикшиту, что сейчас у тебя, когда ты уже услышал от меня харикатху, когда это зашло в твое сердце, ты должен отбросить все остальные типы самоосознания, потому что все это как бы ну, маленькие ступени ракеты, они не работают. В невесомости они не нужны. Поэтому мы также должны помнить, что для нас очень важно, что на нашей духовной практике это слушание, воспевание деяний Господа, постоянно слушать деяния Господа. То есть для этого есть изучение литературы, вайшнавское общение, служение, непрестанное воспевание святого имени и постоянное как бы следование определенным вайшнавским праздникам, событиям. Это очень важно. Да? То есть это, скажем так, знаете, как есть у христиан, добротолюбие для мирян. Те, кто живут такой отвлеченной жизнью, у нас таких людей нету, потому что мы сейчас еще не готовы к этому. Некоторые вайшнавы, они в силу, может быть, своего какого-то опыта могут жить в одиночестве, в таком каком-то глубоком баджане, в глубоких каких-то мыслях. Но Рагунат Дас Госвами и другие вайшнавы говорят, что это для относится очень возвышенных парамахамс. Да, то есть это ну, к нашему уровню они относятся от слова совсем. Нам важно это коллектив, служение, общение и постепенное мы тащим друг друга вверх через нашу как бы такую социальную, духовную деятельность и через нашу духовную практику. Поэтому, собственно, для нас очень важно вот как раз это комьюнити духовное сообщество, которое поддерживает, служит, помогает друг другу. И только так мы можем двигаться дальше и дальше в сознание Кришны. И, конечно, каждый будет двигаться в соответствии ну, с той скоростью, по которой он двигается. Да? То есть люди могут прийти в одно и то же самое время в сознание Кришны, но у одного за плечами определенный жизненный опыт, у другого другой. Кто-то совсем новый попал, а кто-то, может, попал новый, но в прошлых жизнях он уже, так сказать, имел духовный опыт. Поэтому не стоит завидовать вайшнавам, что кто-то там совершеннее, чем мы, наоборот. Если мы видим вайшнава, который более совершенный, чем мы должны пытаться служить с ним, общаться, там, дружить. И вайшнавы, которые с нами на равных, мы должны как бы их почитать как друзей. Вайшнавы, которые старше нас, мы должны их почитать как духовных учителей. Может быть, даже они не духовные учителя, но принимать их как авторитет, учиться у них. А вайшнавы, которые только-только пришли, например, да, там нуждаются в нашей помощи, мы должны бережно брать на себя о них заботу, чтобы человек не ушел там, или вот, не обиделся, как-то с ним общаться и так далее. Вот. Ну, вот это такая теоретическая часть. Как нам это реализовать на практику? Давайте будем думать. Сейчас лето. Сейчас много фестивалей, праздников, к ним готовиться заранее. Вот там вот Махачёру очень нужны руки, люди. Там, ну, в Абхазии должен быть какой-то фестиваль в Агое. То есть везде должны быть какие-то свои праздники, события. Не только такая ежедневная рутина. Вот. Со своей стороны, я тоже мечтаю приехать в Рашу. Ну, вот если у меня получится, так сказать, разгребсти какие-то моменты в ближайший месяц, то, может быть, июль-август я постараюсь приехать в Рашу, если там, ну, будет благоприятная ситуация с въездом и так далее. Вот. И поэтому вот, ну, как бы в сердце сильно очень скучаю по всем преданным. Так пока сижу такой на цепи, как шарик в Калифорнии. Вот, как я уже говорил, Кришна меня закрыл под домашний арест, дает мне возможность переосознать какие-то свои косяки, которых немало. Ну вот, ну, как говорится, молиться и каяться, но, знаете, пока я не скажу, что я пока еще пришел к покаянию. Вероятно, нужно еще какое-то дно, какие-то страдания, какие-то, ну, потому что очень медленно мы приходим к пониманию своих каких-то ошибок, а когда мы находимся в таком постоянном, как бы, бегу, в потоке, очень тяжело понять свои ошибки, поэтому работа над ошибками – это тоже важная вещь, но, как бы, работа над ошибками, она должна быть позитивной, да, то есть мы не можем загоняться, что вот я такой плохой, вот у меня так все плохо, вот у меня во мне столько несовершенства, все, я перестану жить духовной жизнью. Нет, это как раз такая тупиковая мысль. Мысль должна быть такова у нас, что при всем моем несовершенстве я знаю, что единственное, что меня спасет, это гуру Вайшнавы и Харикатха и Святое Имя. И пытаться, ну, как бы, отвергать все неблагоприятное и принимать все благоприятное, как бы трудно это ни было. Вот такой, ребят, расклад. Простите, больше часа была лекция, не знаю, может быть, хаотичная, но рад вас всех видеть, очень счастлив. Надеюсь, что сейчас те, кто уже в ночи, как бы, перед сном повторяют Святое Имя, а те, кто наоборот, проснутся со Святым Именем и будут продолжать двигаться в сторону бессмертия, в сторону красоты, любви и гармонии под эгидой наших великих святых учителей. И шаг за шагом, маленькими шагами, да, baby steps, мы пойдем вместе все и будем тащить друг друга. Помните, как альпинисты, которые идут в связке, чтобы не дать упасть в пропасть материальной жизни друг другу и вдохновляя друг друга. Джай Гуру Махарадж ки джай, Харинам Сангиртан ки джай, Гуру Премананде Хари Харибол.